Спасибо, с новостями часа нас познакомила Ольга Шохина, а вот с новостями, так сказать, погоды нас будет знакомить моя коллега Полина. Я, кстати, уже жаловался ей, что вчера хотел покататься на велосипеде, но и из-за холода, еще и из-за дождя мне это не удалось. Вот посмотрим, удастся ли мне это сегодня.
К сожалению, никакого потепления в ближайшие дни не ожидается. Североатлантический циклон покончил с аномально теплой погодой в большинстве областей европейской территории России. В столице сегодня днем без осадков, плюс 5, плюс 7. Эта погода, в общем, вполне подходит для того, чтобы покататься на велосипеде. По области плюс 4, плюс 9, ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге осадки, преимущественно в виде дождя, днем около 2-4 тепла.
7:08 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса.
Внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Шествие в Испании по случаю Страстной недели. Как была построена Великая Египетская пирамида.
И сразу к актуальным темам. На Украине продолжается затянувшийся политический кризис, связанный с указом президента о распуске Верховной Рады.
Сегодня президент Виктор Ющенко собирает внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны, рассказывает Владимир Ивахненко.
В президентской канцелярии не смогли назвать конкретные вопросы, которые выносятся на обсуждение внеочередного заседания Совета Безопасности. Но при этом категорически опровергли информацию о готовности Виктора Ющенко ввести в стране чрезвычайное положение. На Украине после политической реформы армия и служба безопасности подчиняются президенту, а милиция – правительству. С минувшего вторника в здании Кабинета министров дежурят вооруженные и в полной боевой амуниции 200 сотрудников спецподразделений МВД. О цели их пребывания в этом здании говорит депутат Верховной Рады от правящей партии регионов Людмила Кириченко.
Я думаю, что прежде всего есть очередной этап развития в связи с тем, что Кабинет министров выразил, так сказать, свою точку зрения на происходящее. И, соответственно, с этим принял свои указы, постановы, которые не угодны сегодня президенту. Естественно, президент может принять решение о том, что всю полноту власти он может перебрать на себя. То есть сегодня мы можем ожидать самых неожиданных решений, вплоть до захвата, опять-таки, Кабинета министров. И поэтому я думаю, что там находятся эти службы.
В среду премьер Виктор Янукович снова заявил, что его правительство не будет финансировать досрочные выборы. По крайней мере, до решения Конституционного суда о законности роспуска Верховной Рады. Свой вердикт, как уже известно, Конституционный суд может вынести только через 2 месяца. Депутат парламентской фракции «Наша Украина» Ксения Ляпина убеждена, что, несмотря на саботаж президентского указа, со стороны кабинета Януковича, досрочные выборы, назначенные на 27 мая, состоятся вовремя.
Указ действующий, указ надо выполнять, и все его будут выполнять. Вы знаете, что силовики сказали, что они готовы обеспечить порядок, обладминистрации сказали, что они готовы разворачивать структуру необходимых комиссий, которые должны обеспечить выборы. Центральная выборочная комиссия, конечно, будет организовывать процесс выборов, как ей это положено по закону и Конституции. Выборы произойдут.
Верховная Рада восстановила состав избирательной комиссии времен Оранжевой революции. Означает ли это, что на Украине действуют сразу 2 центра избиркома? Продолжает Ксения Ляпина.
Все решения этого собрания депутатов, они нелегитимны, поэтому никакой второй избирательной комиссии нет. Есть одна избирательная комиссия во главе с Давидовичем, и, соответственно, она и будет действовать согласно Конституции. То есть никаких проблем я здесь не вижу. Проблемы могут возникнуть, если правительство решит каким-то силовым образом давить на избирательную комиссию или на местные власти. Но на этот счет мы будем вырабатывать, соответственно, свои решения.
Между тем, правящая коалиция продолжает свозить в украинскую столицу своих сторонников. И в случае, если президент не отменит свой указ, угрожает 11 апреля организовать всеукраинскую забастовку. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И мы переходим к главной теме и теме для обсуждения с нашими слушателями. И поводом для этой темы послужило сразу 2 события. Во-первых, Тверской районный суд Москвы отказал в удовлетворении требований 4 представителей НБП, которые просили признать незаконными действия московских властей, наложивших запрет на проведение марша несогласных. Но главное, о чем мы говорим сегодня, это законопроект Государственной Думы об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение в городе Москве собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Вот этот законопроект с таким сложным названием названием предусматривает целый ряд таких своеобразных нововведений. Например, то, что запрещено во время проведения уличных мероприятий собирать более 2 человек на квадратный метр. Или если это мероприятие проходит в помещении, то количество собравшихся обязательно должно соответствовать количеству посадочных мест, то есть стульев. Сторонники этого законопроекта утверждают, что законопроект позволит обеспечивать должным образом безопасность людей во время проведения мероприятия, а вот противники видят в этом новые методы давления и методы для запрета всевозможных мероприятий. Вот об этом мы будем сегодня говорить, вы услышите мнение экспертов в течение нашей программы. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям.
Что может побудить вас выйти на митинг? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Ну а сейчас рядом с нами в студии Валерия Шабаева. Доброе утро. Она будет нас сегодня знакомить с обзором прессы. Лера, что у нас есть по нашей главной теме в газетах?
Доброе утро. Я пока успела найти на первых полосах сегодняшних изданий сообщение о том, что было принято такое решение Мосгордумой. Новое известие выносит эту публикацию на первую полосу. Газета пишет, уже оценивая это нововведение, что таким образом чиновники создали себе очередной инструмент для запрета любой массовой активности горожан. И есть еще комментарий в независимой газете о заглавленной повести о неустанной всемерной заботе партии и правительства о здоровье митингующих, протестующих и несогласных. Ну, в частности, автор удивляется, почему на митингах нельзя находиться в количестве более чем 2 человека на 1 квадратный метр, а как же метро? И сколько там нас находится?
Считать ли это за публичную акцию?
Совершенно
верно. Или даже
верно.
Акцию гражданского неповиновения?
Совершенно верно, да. Вот вшестером как-то на метре в метро ничего, нормально, не тесно, а тут вот как-то тесно. Ну, хорошо, но на самом деле сегодняшние газеты не это главной своей темой делают, а, безусловно, это ЮКОС, вернее, активы ЮКОСа. Еще один кусок продан, пишет газета «Известия». Вчера с молотка ушли все газовые акции. Активы ЮКОСа, но главная новость в том, что победителями аукциона стали иностранцы, итальянские компании Eni и Enel. Они отдали 6 миллиардов долларов, еще совсем недавно мировая общественность стыдила российские власти за дело ЮКОСа, а сегодня иностранные инвесторы не видят ничего зазорного в том, чтобы прикупить себе кусочек развалившейся компании. Бизнес есть бизнес. Такова оценка «Известий». Eni и Enel купили активы ЮКОСа немного для себя, много для «Газпрома». Это подзаголовок в газете «Время новостей». И вот что пишут «Ведомости» в центральной публикации на первой полосе. «Роснефть» впервые потерпела поражение на торгах по продаже активов ЮКОСа. Принадлежащие банкроту газовые компании 20% акций «Газпромнефти» купили итальянские Eni и Enel. Впрочем, в течение 2 лет большая часть этих активов будет выкуплена «Газпромом», утверждают «Ведомости». Ну и «Коммерсант» — это также центральная публикация на первой полосе. Утверждает тоже, что победителем вчерашнего аукциона по продаже имущества ЮКОСа стал «Газпром». Формально акции ушли Eni и Enel, однако российская газовая монополия заранее договорилась с итальянцами о получении контроля в купленных ими активах, впервые приняв участие в дележе ЮКОСа. До сих пор его активы доставались только Роснефти. Эксперты считают, что аукцион проходил по заранее спланированному сценарию, а Роснефть теперь получит оставшиеся значимые активы ЮКОСа. Тему я осветила целиком.
Спасибо. С основными темами сегодняшних газет нас познакомила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Иран освобождает 15 британских моряков, задержанных в Персидском заливе. Сегодня в Грозном должна состояться церемония официального вступления Рамзана Кадырова в должность президента Чечни. Госдума России признала неудовлетворительной работу Минздравсоцразвития в связи с кризисом в обеспечении лекарствами льготников и призвала разделить ведомство на 2 министерства.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Британские военнослужащие помилованы президентом Ирана. Кто стоял за их похищением? Грузия перенимает опыт немецкого закона о люстрации. Роль прессы в предвыборной кампании в Армении. Как можно почти бесплатно обзавестись легальной компьютерной программой? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
Ну а тем временем пришло время поговорить о новостях спорта. И в студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И как и вчера, начинаем с актуальнейшего футбола.
Да, Никита, в среду были сыграны первые матчи 1/4 финала футбольной Лиги Чемпионов в двух оставшихся парах. Рома одержала домашнюю победу над Манчестером Юнайтед 2-1. У итальянской команды голы забили Родриго Таддей и Мирко Вучинич, у англичан Уэйн Руни. Отмечу, что большую часть встречи английская команда провела в меньшинстве после удаления на 34-й минуте Поула Скоулза. В другом матче Челси на своем поле сыграл в ничью с Валенсией 1-1. Счет открыли гости. На 30-й минуте отличился Давид Сильва. А в начале второго тайма Дидье Драгба провел ответный мяч. Это 6-й гол, забитый нападающим Челси в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов. Ответные встречи пройдут на следующей неделе. В России вчера тоже были сыграны первые матчи 1/4 финала, ну, Кубка страны. А в двух из них с одинаковым счетом 2-1 победили гости. Брянская «Динамо» обыграла в Ростове команду с одноименным названием, а московский «Спартак» в Санкт-Петербурге «Зенит». В двух московских матчах сильнее были хозяева: футбольный клуб «Москва» «Крылья Советов» 3-2, «Динамо» «Москва» «Локомотив» 1-0. Ответные матчи состоятся 18 апреля. В Канаде на чемпионате мира по хоккею среди женщин неудачно провела первые матчи сборной России. В первый день россиянки уступили шведкам 2-3, а в ночь со среды на четверг по московскому времени проиграли финкам 0-4. На мужском чемпионате мира по кёрлингу, который тоже проходит в Канаде, по-прежнему без поражений идет сборная хозяев турнира. В среду канадцы сначала обыграли норвежцев 8-4, а затем немцев 9-3. Таким образом, в активе канадской команды 8 побед в 8 матчах, и в эти минуты проходит встреча Канада-США. Канадцы там впереди 2-1. По 5 побед при 3 поражениях имеют пока сборные США, Швеции и Швейцарии, но все эти команды в данный момент проводят очередные игры, так что в ближайшее время положение в группе лидеров может поменяться. Команды Франции и Германии тоже имеют по 5 побед, но при этом они уже сыграли по 9 встреч.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
7:19 в Москве, сегодня 5 апреля, и мы возвращаемся на несколько лет назад.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
5 апреля 2002 года. Ближний Восток. Обеспокоенный развитием израильско-палестинского конфликта, Совет Безопасности ООН принял беспрецедентную, третью за последние 3 недели, резолюцию вывести израильские войска с палестинских территорий. Кроме того, документ одобрил посредническую роль США, рассказывает Юрий Жигалкин.
3 резолюции за 3 недели по одной и той же проблеме. В такой спешке члены Совета Безопасности работали лишь во времена серьезных военных конфликтов. На этот раз серия резолюций, как надеются дипломаты, поможет предотвратить полномасштабный ближневосточный конфликт. Эта дипломатическая гонка началась 12 марта, внезапной сменой многолетней позиции Соединенных Штатов. В течение десятилетий США отказывались поддержать резолюцию Совета Безопасности, одобряющую идею создания палестинского государства. США стояли на одной позиции со своим давним союзником Израилем, считавшим, что о создании палестинского государства можно говорить лишь после того, как палестинцы подпишут мирный договор, гарантирующий Израилю право на существование. Но 12 сентября Соединенные Штаты подписались под идеей создания палестинского государства, рассчитывая, что такая перспектива может дать палестинцам стимул для прекращения конфликта. Через неделю последовала новая, следующая резолюция, требовавшая прекращения огня и вывода израильских войск с палестинских территорий. Новая резолюция призывает к безотлагательному выводу израильских войск из палестинских городов. Содержится призыв к началу переговоров и приветствуется миссия Колина Пауэлла на Ближнем Востоке. Этот последний пункт, принципиально отличающий нынешнюю резолюцию от предыдущих, может свидетельствовать о переменах в расстановке сил, способных серьезно повлиять на ход конфликта, поскольку он, как надеются дипломаты, отражает готовность Белого дома вплотную приняться за поиск мирного решения конфликта. Президент Буш в четверг выступил с речью. В ней он сделал то, что до сих пор не решали сделать мировые лидеры, назвал многие вещи своими именами. Председатель Арафат, по словам президента Буша, не отказался от террора как от инструмента достижения политических целей и тем самым упустил исторические возможности, провалив надежды своего народа. Израиль, в свою очередь, как сказал Джордж Буш, должен понять, что его форма ответа на последние атаки может быть лишь временной мерой. Президент США призвал арабские страны искренне примириться с Израилем, а тот в ответ должен согласиться на создание экономически и политически жизнеспособного палестинского государства. Остается лишь надеяться, что этот новый фундамент для переговоров может привести к их успеху.
Палестино-израильский конфликт. Радио «Свобода», 5 апреля 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Иран освобождает 15 британских моряков, задержанных в Персидском заливе. Эксперты отмечают, что это очень важный дипломатический шаг со стороны Ирана. А как реагируют на это в Соединенных Штатах Америки? Об этом вы узнаете в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня».
Соединенные Штаты не намерены снижать давление на Иран. Всемирная торговая организация, недоступный для России клуб, потеряет ли сотни тысяч неплатежеспособных владельцев свое жилье? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Что может последовать за неожиданной готовностью Ирана отпустить 15 британских моряков? Некоторые наблюдатели считают, что Тегеран одержал явную дипломатическую победу, рассказывает Ян Рунов.
Иранская страна представляет освобождение британских моряков как жест доброй воли, как подарок Лондону и всему Западу. Может ли стать ответным жестом смягчение американской позиции в отношении иранской ядерной программы? Спросил я у вице-президента Вашингтонского совета по американской внешней политике Илана Бермана.
Нет,
хотя иранское руководство, видимо, рассчитывает на это. Сам захват моряков сразу после принятия Советом Безопасности дополнительных санкций против Ирана показывает, что Тегеран искал какого-то противодействия. Но не думаю, что ядерная проблема может быть решена только потому, что Иран сделал дипломатический жест, отпустив англичан. Если иранское руководство хотело таким образом изменить отношение мира к своей ядерной программе, то это ошибка. Ранее в Ираке американцами были арестованы 5 граждан Ирана. Говорят, Белый дом опасался, что иранское руководство будет настаивать на обмене и что отпустило англичан в надежде на такой шаг со стороны Америки. Английские военнослужащие находились в Ираке по мандату ООН, тогда как иранские члены так называемой революционной гвардии, а не дипломаты, как утверждает иранская сторона, вели разведывательную или подрывную работу на территории соседнего государства. Статус тех и других нельзя сравнивать. Мир оказался свидетелем очень опасной ситуации. За последние 5 лет Иран много раз нарушал международные законы и нормы, поддерживая терроризм, обогащая уран, вмешиваясь в дела Ирака, захватывая заложников, но за это Тегеран, как получается, не только не был наказан, а даже наоборот оказался вознагражден. Для иранцев урок совершенно ясен. Можно продолжать запугивать международную общественность самыми недопустимыми средствами. Суть урока, преподанного иранцами Западу, в том, что радикалы действуют эффективнее умеренных, могут оказывать давление на Запад, готовы гораздо решительнее идти на эскалацию конфликта, чем Англия и другие члены международной коалиции. И что будет только хуже, если мир не пойдет на уступки в вопросе об иранской ядерной программе. Так считает Илан Берман из Совета по американской внешней политике.
Рассказывал Ян Рунов. Вступление России во Всемирную торговую организацию в этом году вряд ли состоится, поскольку от нее требуется следование правилам, которые чужды ее политической и экономической системе. Так американские наблюдатели комментируют заявление министра торговли США о том, что Вашингтон привержен идее присоединения России к ВТО до конца нынешнего года. Почему, несмотря на громко выраженное желание Москвы добиться членства в ВТО и вполне отчетливую поддержку этого желания западными столицами, крайние сроки вступления России регулярно переносятся на все более позднюю дату? Вопрос профессору Маршалу Голдману, содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета.
Потому что в торговых отношениях между США и Россией остается напряженность. Мало того, она даже возрастает. Взять хотя бы запрет на импорт американской курятины, возмутивший американских производителей сельскохозяйственной продукции. Или нежелание Москвы позволить американским банкам открыть свои филиалы в России, разочаровавшие финансовую индустрию. Или попрание России прав на интеллектуальную собственность, источник негодования компьютерной промышленности и Голливуда. Попытка России вступить в ВТО дала выход этим эмоциям. Интересно, что уже после того, как Москва и Вашингтон, казалось, договорились, вдруг всплывает история с судебным преследованием одной из самых уважаемых американских фирм – PricewaterhouseCoopers, которую обвиняют в причастности к налоговым махинациям ЮКОСа, уважаемую аудиторскую фирму с безупречной репутацией. Добавьте к этому отказ компенсировать убытки, понесенные Моторолой из-за незаконной конфискации ее мобильных телефонов. Трудно представить, что американское правительство сможет закрыть на все это глаза. Российское членство в ВТО – один из немногих инструментов давления на Москву, и до тех пор, пока она будет продолжать попирать права американских фирм, останутся серьезные препятствия на ее пути в ВТО. Как вы считаете, а есть ли у западных столиц искреннее желание видеть Россию членом ВТО? Думаю, да, потому что многие считают, что чем больше Россия будет интегрирована в мировую экономику, если она будет больше полагаться на международную торговлю, если она будет больше экспортировать и инвестировать за рубежом, то она скорее станет, как любят говорить россияне, цивилизованной страной, следующей международным законам и юридической практике. Естественно, западные экспортеры хотели бы уничтожения торговых барьеров для своих товаров. Кстати, не надо забывать об оппозиции Всемирной торговой организации внутри России, со стороны ее собственных производителей. Хотя, я думаю, и они выиграют, если в результате членства Европа не сможет вводить запрет на импорт российских товаров, как это случалось. Иными словами, членство России в ВТО во всеобщих интересах. Однако я сомневаюсь, что эта цель будет достигнута до конца нынешнего года, потому что остается много неразрешенных вопросов. И я буду очень удивлен, если в ближайшие месяцы не появятся новые проблемы. Говорил профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 5 апреля, четверг, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Вот чему будет посвящена программа в ближайшие полчаса.
Шествие в Испании по случаю Страстной недели. Смогут ли сохранить свои дома сотни тысяч неплатежеспособных домовладельцев?
Вторая часть нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня» — экономическая панорама, обзоры центрально-российской прессы вживую, многое-многое другое интересное. Все это вас ждет в ближайшие полчаса. Я снова напомню главную тему нашего утреннего эфира вкратце. Новый законопроект о проведении публичных массовых мероприятий сегодня мы обсуждаем, и некоторые его положения, которые очень по-разному оцениваются экспертами. Репортаж на эту тему вы услышите буквально через 3 минуты, и я напомню вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Что может побудить вас выйти на митинг? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода время гостей. В студии бывший председатель Верховной Рады Украины, лидер Народной партии Владимир Литвин. Поговорит о политическом кризисе в стране. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 7:30 и продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Отставка председателя Конституционного суда Украины Ивана Домбровского не принята, против высказались его коллеги-судьи. Ранее премьер-министр Виктор Янукович обвинил президента Виктора Ющенко в давлении на Домбровского. Сегодня в Грозном должна состояться церемония официального вступления Рамзана Кадырова в должность президента Чечни. В связи с этим в чеченской столице усилены меры безопасности. Иран освобождает 15 британских моряков, задержанных в Персидском заливе. Местное телевидение транслировало, как президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад встретился с моряками, как они беседовали, обменивались рукопожатиями и улыбались. Госдепартамент США выразил уверенность в том, что к середине апреля в Северной Корее будет остановлен ядерный реактор. Это должно произойти в соответствии с февральскими договоренностями между КНДР, Южной Кореей, США, Китаем, Японией и Россией. Американцы устали от войны в Ираке, признал президент США Джордж Буш. Тем не менее, выступая в штате Калифорния перед военнослужащими, часть которых готовится к отправке в Ирак, Буш отметил, попытки добиться возвращения войск домой опасны и для самих войск, и для безопасности США. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что предложения Конгресса о сворачивании военных операций в Ираке могут повлечь усиление кровопролития. В интервью американской радиостанции Гейтс заметил, что финансирование лишь боевой выучки и операции против экстремистов будет означать отвод войск из районов Багдада. Госдума России признала неудовлетворительной работу Минздравсоцразвития в связи с кризисом в обеспечении лекарствами льготников и призвала разделить ведомство на два министерства. Вопрос об отставке Михаила Зурабова не поднимался. Бывшая тюрьма КГБ в Восточной Германии будет отремонтирована и станет мемориалом. Об этом сообщила в среду Берлинская Бранденбургская лютеранская церковь, которой принадлежит строение. На Соломоновы острова в Тихом океане, пострадавшая от цунами, направляется специальная группа ООН по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Что касается погоды, теплые весенние деньки сменят пасмурное небо, осадки, дождь, переходящий в снег, и существенно похолодает. Но грядущая погода будет вполне соответствовать началу апреля, так что отчаиваться не стоит. В российской столице сегодня днем без осадков, температура воздуха 5-7 тепла, по области 4-9 градусов, ветер западный 5-10 метров в секунду, атмосферное давление 741 миллиметр тутного столба. В Санкт-Петербурге осадки преимущественно в виде дождя, днем около 2-4 тепла.
7:32 в Москве, и, как и было обещано, мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Московская городская дума запретила во время проведения уличных акций собирать более 2 человек на квадратный метр. Это положение предусматривает новый законопроект об обеспечении условий реализации прав граждан Российской Федерации на проведение в городе Москве собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, принятый депутатами в среду. По мнению разработчиков документа, он поможет сохранять порядок во время проведения акций.
А его противники, депутаты от фракции «Яблоко», «Объединенные демократы», считают, что новый закон возводит дополнительные бюрократические барьеры и дает чиновникам официальную возможность запрещать неугодные им уличные мероприятия. С подробностями Ольга Вахоничева.
Порядок на улицах Москвы и полная информированность властей. Вот две составляющие, ради чего столичные законодатели приняли новый законопроект. По словам вице-спикера Московской городской думы Андрея Метельского, сегодня власти зачастую не знают не только о времени и дате проведения той или иной акции, но и не имеют представления о ее целях.
Поэтому мы приняли данный закон, который обязывает тех людей, которые хотят провести митинг, шествие, демонстрацию на территории города, они обязаны уведомить об этом власти.
Было незаконодательно закреплено, сейчас это закреплено законодательно.
Больше 2 на квадратный метр не собираться – это еще один из пунктов законопроекта. Регламентировать число участников уличной акции власти намерены по количеству человек, указанных в заявке, говорит Андрей Метельский.
Есть норматив предельной заполняемости, ну, например, площади или улицы, потому что все имеет свою пропускную способность. Если, например, площадь вмещает 5000 человек, но нельзя туда 10000 человек, потому что возникнет давка и может так случиться, что люди пострадают.
Фракция «Яблоко», «Объединенные демократы» выступали против принятия этого документа. По словам руководителя фракции Сергея Митрохина, законопроект добавляет множество препятствий для проведения массовых мероприятий. Со вступлением в силу московского законопроекта необходимо собрать огромное число документов.
Понятно, что чем больше таких бумажных препон, тем легче чиновнику отказать в проведении мероприятий на основании того, что где-то неправильно поставлена запятая, или какая-то бумажка отсутствует, или печать нотариуса отсутствует на копии.
Не устраивает противников закона и требование направлять в органы власти уведомления о проведении гражданами собраний с информацией о числе посадочных мест в помещении. Соответственно, собравшихся должно быть не больше стульев в зале. По мнению Митрохина, это не что иное, как попытка чиновников вторгнуться в процесс проведения собраний.
Под предлогом заботы о безопасности на самом деле совершается попытка контроля над проведением собраний со стороны чиновников. Ясно, что контролировать будут не родительские собрания, а, скорее всего, собрания политических партий, организаций, общественных движений. И много средств воздействия, например, на владельцев помещений, которые предоставляют место для проведения собраний. То есть это крайне скользкое место в законе, которое развязывает руки чиновникам для контроля над мирными собраниями граждан.
Представителям фракции «Яблоко» и коммунистов все-таки удалось добиться запрета некоторых положений закона. К примеру, обязанности подавать уведомления, если на уличную акцию собирается выйти больше 1 человека. «Яблоко», «Объединенные демократы» на практике намерены проверить действие нового московского закона. Если его положения будут препятствовать праву граждан на проведение митингов, шествий и демонстраций, мы через суд будем требовать отмены законопроекта, заявил Сергей Митрохин. Ольга Вахончева, Радио «Свобода, Москва».
Я напоминаю, что в продолжении темы этого репортажа мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, что может побудить вас выйти на митинг. И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Вот что думают по этому поводу жители Вятки.
Нам нечего протестовать. Мы совсем согласны.
У нас хорошо, более-менее мы прошли тут кое-что. А вот Украина, что там сейчас делается? Тем более, жена у меня оттуда.
Ну, опыт мой подсказывает, что без Всевышнего ничего не делается.
Сверхъестественное что-нибудь.
Новая революция. До этого может быть какой-нибудь переворот или близкий к тому ситуация.
Бунт в правительстве, не знаю. Смена правительства резкая, фатальная. Ну и так может просто, когда хлеб в магазинах пропадет.
Война бы, если бы была бы, я бы вышел на митинг протеста.
И вообще мы нищие, можно сказать, все нищие живем. Вот как жить на этом свете вообще? Ну и можно бы вообще-то, если было где-то поблизости, мы бы обязательно пошли. Я бы вот, не знаю, все бы вообще перевернула.
В принципе-то, если бы цены повысились, и тем более вы за границей человек. Это за дела-то. Не дело так делать. Это бы, да, побудило меня, наверное.
Наверное, ремонт дорог все-таки самый злободневный вопрос. Если он не будет решаться, то, возможно, что это побудет выйти на улицу на митинг.
Если права студентов ущемляют, вот тогда может выйти на митинг, защитить свои права.
Я бы, знаете, выступил против чего? Выступил против того, что молодежь с ранних лет, ну, ведут аморальный образ жизни, занимаются сексом, пьют, курят.
Блин, ну вот если унижают человека, это расовая дискриминация, я бы точно восстала.
Произвол нациста.
Там одни фашисты не ходили, не били всех подряд.
Уж реально наши дедушки гнили в окопах, они вот это все пропагандируют.
Я вот участник войны с Германией, с Японией. Я, конечно, за Путина. Я ему верю, у меня вот письмо есть. Хотите, я покажу.
Пускай вот для молодежи стараются квартирный вопрос. Вот как вот мы были молодые, у нас тоже не было возможности. А была возможность, мы бы и троих, бы четверых бы родили.
Как бы я за молодежь, чтобы молодые продвигались. Были все красивые и умные. Вот на этот митинг я бы вышел.
Против Горбачева, против Ельцина. И первое, что я поднял вопрос, отдать их обоих под суд народного трибунала. Не КГБ, а народного трибунала.
Лучше вообще-то не протестовать. Нужно все решать не мирным путем. Революция – это плохо. Это будоражит население, будоражит всех жителей. Это не надо.
Поэтому ходить на эти митинги бесполезно. Посмотрите, даже на нашей дороге. Че смеяться? Толку-то от этого ходить. Это надо выходить всем городом, а весь город все равно не пойдет.
У нас люди такие, видите.
Народного волеизъявления в нашей стране практически никогда не было. То есть это всегда была только как бы видимость этого. То есть видимость выборов, референдумов, то есть я думаю, что тогда никогда не было у нас. Да и я думаю, вряд ли будет.
Так кировчане отвечали на вопрос, что может побудить вас выйти на митинг. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Курильская гряда медленно наезжает на Сахалин. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске новостей науки.
По сообщению геофизиков Дальневосточного отделения Российской академии наук, Курильская гряда сдвигается в сторону Сахалина со скоростью 18 мм в год. Эта информация была получена после того, как на одном из островов была установлена специальная станция с помощью спутниковой навигации, точно определяющая местоположение острова. Сам Сахалин движется в сторону материка со скоростью около 5-8 мм в год. Французский архитектор Жан-Пьер Уден с помощью компьютерного моделирования показал, как была построена Великая пирамида в Египте. Архитектор считает, что строительство стало возможным благодаря использованию в основании пирамиды пологой платформы, внутреннего пандуса позади лицевой стороны пирамиды и большой галереи. Ее применяли для системы противовесов, чтобы поднимать тяжелые стропилы с гранитом весом до 63 тонн. На разработку этой модели у архитектора ушло 8 лет. В Пенсильвании ученые подтвердили фантастическую версию о том, что тараканы долгое время способны жить без головы. Когда энтомологи обезглавили таракана и заклеили ему рану зубным воском, то насекомое прожило в банке несколько недель. Тараканы не имеют разветвленной сети кровеносных сосудов и не имеют артериального давления. Их обезглавливание не приводит к потере крови и падению кровяного давления и не затрудняет транспорт кислорода и питательных веществ к жизненно важным тканям. Кроме того, таракану достаточно поесть один раз и жить после этого без пищи несколько недель. Возможно, поэтому тараканы так известны своей живучестью и их часто представляют себе в качестве живых существ, способных пережить ядерную войну. Медики, закончившие исследование последствий Чернобыльской катастрофы и атомных бомбардировок Японии, заявили, что их результаты позволяют предположить, что воздействие радиации могли быть не более серьезным риском для здоровья, чем загрязнение воздуха. Однако эксперты по вопросам радиации взяли под сомнение выводы медицинских исследований. Как заявил доктор Майкл Кларк из Американского агентства по охране здоровья, риск, связанный с радиацией, несопоставим с данными других источников. И хотя сравнение рисков может дать полезные аспекты, но это нужно делать осторожно. В докладе ООН сообщается, что примерно 9 тысяч человек, подвергшихся воздействию радиации в результате Чернобыльской аварии, умерли от рака, хотя, по данным Greenpeace, количество смертей, связанных с Чернобылем, ближе к 90 тысячам. При атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, согласно оценкам, погибло в общей сложности более 200 тысяч человек.
Выпуск новостей науки представила наша коллега Ольга Орлова.
Сейчас в Москве 7 часов 42 минуты. Вы слушаете Радио Свобода. В католической Испании Страстная неделя отмечается знаменитыми торжественными процессиями, в которых по всей стране участвуют миллионы людей, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Традиция встречать Пасху процессиями сложилась в Испании еще в XVI столетии. Именно тогда появились первые братства верующих, организующие эти шествия, которые символизируют путь Христа на Голгофу. Сегодня члены братств – это целые семьи, получившие место в том или ином братстве по наследству от родителей. Одетые в длинные туники, перчатки и конусообразные колпаки цвета своего братства, они по-прежнему заполняют на Страстной неделе улицы испанских городов и поселков. Участники процессий называют себя кающимися, ведь участие в шествии – это еще и путь очищения от грехов. Самые пышные процессии организуются на юге страны, в Севилье и Мурсии. Всего в Испании в пасхальных шествиях участвует до 3 миллионов человек, членов различных братств. И, разумеется, миллионы людей присутствуют на них в качестве зрителей. Кстати, к шествиям испанцы готовятся заранее, буквально целый год. В основном речь идет о сборе средств, ведь шествие – дело дорогостоящее. Подновляются скульптурные изображения библейских персонажей, Христа, Богородицы, апостолов, которых кающиеся несут во время процессии на огромных платформах, щедро украшенных цветами. Скульптурные композиции изображают события Страстной недели, к примеру, Тайную вечерю, Путь на Голгофу, Распятие и так далее. Самые знаменитые в Испании скульптурные композиции были созданы художником Франциско Сальсильо в XVIII веке. Они до сих пор используются в пасхальных шествиях в Мурсии. Ну а в Гранаде отдельной процессии идут местные цыгане. Звучит фламенко. Ай, но жоре крито дивино! Но жоре! Каждую платформу несут до 100 человек. Некоторые участники процессии, желающие искупить особо тяжкие грехи, идут босиком. Некоторые избивают себя плетью. В свое время в процессиях участвовали лишь мужчины. В последние годы все больше братств принимают в свои ряды и женщин. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Сейчас в Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине продолжается политический кризис, связанный с указом президента о роспуске Верховной Рады. Иран освобождает 15 британских моряков, задержанных в Персидском заливе. Сегодня в Грозном должна состояться церемония официального вступления Рамзана Кадырова в должность президента Чечни. Госдума России признала неудовлетворительной работу Минздравсоцразвития в связи с кризисом в обеспечении лекарствами льготников и призвала разделить ведомство на 2 министерства. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Время обзора сегодняшней российской прессы. В студии рядом с нами снова Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
И насколько мы знаем, у Валерии одна из тем, которые мы уже начинали вчера обсуждать, это предоставление дружинникам очень специфических и обширных прав в обеспечении своей деятельности.
Да, идея сия витает в Государственной Думе. И есть на эту тему комментарий «Газета-газета», озаглавлен комментарий «Дружина». Это название замечательной пьесы Михаила Рощина. Ее действие происходит в маленьком южном городке, где дружинники, руководствуясь исключительно лучшими побуждениями, решили навести порядок на улицах своей малой, но горячо любимой родины. Очень быстро эти поборники порядка, что называется, вошли во вкус, почувствовали власть над людьми, упоение от унижения себе подобных. Пьеса страшная, трагическая, с нелегкой, как и у всех пьес этого писателя и драматурга, сценической судьбой. Первый раз я вспомнил «Дружину Рощина» в самом начале 90-х в Анапе, пишет Евгения Синева. Таксист вез меня из аэропорта в центр города, по дороге мы увидели даже не драку, а побоище. Я предложила на выбор остановиться и вмешаться лично, либо из центра вызвать милицию. Таксист меня не понял, зачем милицию, это же наши ребята, казаки, дружинники, армян бьют. Раньше хулиганами были, по садам лазили, а теперь казаками стали, пошили форму. Дружина у них, дружелюбно пояснил таксист. Я от его логики как-то сникла, больше от растерянности, чем от любопытства, и спросила, а почему они армян бьют? Так кого ж им бить, греки-то уехали, поразился моей недогадливости таксист. После чего участливо поинтересовался, а вы случайно не из этих будете, не из тех, кого наши бьют? Меня так поразила философская глубина вопроса, что я ответила утвердительно. Так вот, поскольку я из этих, новость об очередном законотворчестве Госдумы произвела на меня особо сильное впечатление. Если их сказка станет нашей былью, пьеса Михаила Рощина будет разыгрываться на улицах силами Народного театра под названием «Россия». Депутаты хотят уравнять нынешних дружинников в правах с милицией. Люди с красными повязками смогут на законных основаниях применять силу при задержании тех, кто с их точки зрения нарушает общественный порядок. А неподчинение дружинникам будет уголовно наказуемо. У дружинника даже появится право следить за порядком не только на улицах, но и в домах. Им предписывается навещать неблагополучные семьи, а также тех, кто был ранее судим. Можно попытаться представить, кто теперь пойдет в дружинники. Уж точно не обремененные семейством младшие научные сотрудницы НИИ, мечтающие об откуде, как это показывали в добрых советских кинокомедиях. Люди с идеями туда пойдут. Наши люди, во всех смыслах этого слова. И справки от психиатра с них никто не спросит. Кого бить станут? Тут к гадалке не ходи. Кого надо, того и станут. Иронизировать на эту тему скучно и страшно. Всерьез о том, что далеко не каждый способен стать человеком с ружьем, но при этом остаться человеком, написаны тома и научные, и художественные. Вот недавно вышел в свет новый роман Александра Кабакова «Все поправимо». Он уже успел получить премию «Большая книга». Для меня главная мысль этого романа предельно проста. Виноваты не те, кто пишет доносы, ибо слаб человек. В разных он может оказаться обстоятельствах. Виноват тот, кто читает. Не надо провоцировать зло, даже во имя благой цели. Если таковой можно считать добровольную помощь органам во всех их видах. Таксист меня не понял. Зачем милицию? Это ж наши ребята, казаки, дружинники. Армян бьют. Раньше хулиганами были, по садам лазали. А теперь казаками стали, пошили форму. Дружина у них.
Спасибо. О некоторых темах сегодняшних газет рассказала Валерия Шабаева.
Ну а сейчас утреннюю программу продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, смогут ли сохранить свои дома сотни тысяч неплатежеспособных домовладельцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Лишь за один день подачи заявлений на выдачу рабочих виз был исчерпан их годовой лимит, определяемый Конгрессом. Американские работодатели, главным образом фирмы, работающие в области высоких технологий, хотят нанять на работу в будущем году 150 тысяч квалифицированных иностранцев. Закон позволяет въезд в Соединенные Штаты 85 тысячам, из них 20 тысяч – ученые. Американский бизнес давно сетует на то, что недостаток отечественных талантов и высококвалифицированных специалистов лишит Соединенные Штаты первенства в глобальной конкуренции, первенства, основанного на технических достижениях. Однако пока законодатели не готовы расширить импорт мозгов, призывая бизнес полагаться на собственные кадры. Предать забвению простой, известный всему миру классический дизайн баночек с пепси-колой готов концерн PepsiCo. Цель – привлечь внимание молодежи к своей содовой. Впервые за десятилетия продажа легендарного напитка упала, и PepsiCo решила призвать таланты всего мира принять участие в конкурсе на создание нового дизайна. Стимул – 10 тысяч долларов премии и возможность увидеть свою работу на 500 миллионах баночек с пепси-колой. Но, как говорят специалисты, проблема может быть не во внешнем виде упаковки, а в содержимом. Традиционная газировка попросту выходит из моды, проигрывая в рыночном сражении крайне популярным оздоровительным напиткам и чистой воде. За борьбу со всемирным потеплением, скорее всего, придется расплачиваться беднейшим. Она грозит голодом развивающимся странам, предупреждают американские эксперты. Профессора Миннесотского университета подсчитали, что внедрение в качестве топлива этилового спирта и другого так называемого биотоплива, производимого из растений, приведет к удорожанию кукурузы, риса и пшеницы. Прогнозируемый ими рост цен на кукурузу на 40% в течение 15 лет увеличит, согласно их калькуляциям, число голодающих на 600 миллионов. Иными словами, биотопливо, производимое по нынешним технологиям, принесет больше вреда, чем добра. Предотвратить потерю своих домов и квартир сотнями тысяч американских семей пытается коалиция ведущих общественных организаций Америки. В среду она обратилась к банкам и другим кредитным фирмам с призывом объявить шестимесячный мораторий на изъятие жилья у тех, кто не способен выплачивать проценты по кредитам, людей, ставших, по словам коалиции, жертвами хищнической практики кредитования. Насколько тревожна ситуация на рынке жилья? Мой собеседник, экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Ситуация довольно тревожная, потому что вот сейчас, по последним данным, 12% ипотечных кредитов низкого качества не могут быть выплачены.
Профессор, о каком количестве людей идет речь?
В конечном счете мы говорим о сотнях тысяч людей. Ситуация эта неизбежна, потому что сначала был облегченный кредит ипотечный для людей, которые в нормальное время вообще не могли бы купить дом. Большинству этих людей была предоставлена возможность купить дом или квартиру и стать домовладельцем, и какая-то часть с этим не справилась.
А как вы относитесь к утверждениям о том, что в этом во многом виноваты банки, сознательно соблазнявшие кредитами на жилье тех, кто не мог их себе позволить?
В этом есть резон. Тут надо смотреть всегда с двух сторон. В таких ситуациях бывают выигравшие и проигравшие. Для кого-то это была единственная возможность купить дом, потому что это были люди с плохой кредитной историей. Они вообще не могли получить кредит, за ними тянулась плохая кредитная история, а на самом деле они уже могли купить и платить месячные ипотечные платежи. Другие люди действительно позарились или польстились, погнались за невозможным, погнались за радугой и на этом пострадали.
Эти сотни тысяч неплатежеспособных домовладельцев, они потеряют жилье?
Да, люди потеряют жилье, но опять же, надо смотреть на большую картину. А большая картина такая. 70% американцев являются домовладельцами. 80% американцев в возрасте свыше 45 лет являются домовладельцами. Каждый год больше 2 миллионов становятся новыми домовладельцами. В этой ситуации потеря жилья несколькими сотнями тысяч людей не является национальной катастрофой. Это те люди, которые, в общем, на самом деле, ну, не могут себе позволить иметь жилье.
Как вы считаете, каков главный урок этой истории?
Главный урок, что если проценты по ипотеке или по другим займам выше рыночных, и те люди, которые на рынке не могут купить в нормальных условиях, вдруг получают возможность, они должны быть очень осторожны. Ни взаимодавцы, ни заемщики не должны брать чрезмерных рисков. Риск был чрезмерен. Сейчас из-за этого уже 20 финансовых учреждений, которые давали такие кредиты, обанкротились.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В эти дни даже главные победы в мире поп-музыки не так сладки, как прежде. Альбом звезды кантри-музыки Тима Макгроу «Let It Go» стал самым популярным новым диском прошлой недели. Но за 7 дней разошлись лишь 350 тысяч экземпляров пластинки. Всего 2 года назад спрос на диски Макгроу был в 2 раза выше. «Последний доллар» — песня из нового альбома. One, two, three, like a bird I sing, 'cause you've given me the most beautiful set of wings. And I'm so glad you're here today, 'cause tomorrow I might have to go and fly away. Hey!
my shoes. Just a small reminder of the hell that I've gone through. But look at me still smiling, 'cause I'm wondering what I'll do. Since I ain't got nothing, I got nothing to lose. Everybody say, ha, 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 ha. My friends are always giving me watches, hats, and wine. That's how I know this is serious. That's how I know it's time. I don't have to worry about things that I don't have. 'Cause if I ain't got nothing, I got nothing to hold me back. And one, two, three, like a bird I sing. 'Cause you've given me the most beautiful set of wings. I'm so glad you're here today. 'Cause tomorrow I might have to go and fly away, fly away. There's nothing that's worth keeping me from places I should go. From Happyville to Loving Land, I'm gonna tour from coast to coast. I'm leaving everything behind, there's not much that I need. 'Cause if I ain't got nothing, I'm footloose and fancy free. And one, two, three, like a bird I sing. 'Cause you've given me the most beautiful set of wings. I'm so glad you're here today. 'Cause tomorrow I might have to go and fly away, fly away.
Передача «В Америке сегодня». И вот о чем мы будем с вами говорить в следующем часе утренней программы.
Мы поговорим о противостоянии Ирана с США и Великобританией. Поговорим о самых известных датских стереотипах, касающихся России. И о том, как Москва отмечает 75-летие со дня рождения режиссера Андрея Тарковского.
И также продолжим говорить о том и о тех специальных положениях законопроекта о проведении массовых публичных акций и мероприятий. Вы услышите еще один репортаж и еще одну точку зрения. И вот вопрос, который мы продолжаем предлагать нашим слушателям. А что может побудить вас выйти на митинг? И, кстати, как вы относитесь к новому законопроекту? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Вопрос борьбы за власть на Украине переходит из конкуренции партий в противоборство сторон.
Фонд справедливости имени Александра Литвиненко зарегистрирован в Лондоне.
Сирия, конечно, хочет возвращения голландских высот.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Многие ребята попали на фронт, как и я, потому что девчонки очень любили парней в военной форме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный.